порадовать. Ну, не знаю, кто в какой точке земного шара нас слушает, но вот в Москве, надо сказать, погодка сегодня не блестящая, как я установил, направляясь на работу. В общем, все теплеет, опять-таки слякоть, мокро кругом. Ну и что? Что нам сегодня говорят? Днем минус 2 плюс 1 в Москве. Ну, вечером вроде бы похолодает, к ночи уже будет минус 5-6. Снег, переменная облачность, небольшой снег. Вот такой прогноз. Атмосферное давление 733 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность 95%. Магнитное поле неустойчивое. В Питере примерно то же самое все происходит. Да, в общем, даже не примерно, а совсем то же самое. Ну и вообще по стране тут даже вот читаю я, что... к берегам Камчатки приближается снежный циклон, и под влиянием атмосферного вихря сегодня над акваторией Охотского моря ветер усилится до 18-22 метров в секунду, ожидаются умеренные снегопады и потепление до 5 градусов выше нуля. Ну, в общем, конечно, на предновогоднюю погоду это все не очень похоже. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Поскольку в предпоследний раз в этом году выходит в эфир наш утренний выпуск, вас не удивит то, что мы будем подводить итоги года. Ну, в разных формах, конечно. В ближайшем часе поговорим о работе силовых структур в уходящем году. В частности, подведут итоги и социологи. Ну и вопрос наш тоже связан именно с итогами уходящего года. Удачным ли был, на ваш взгляд, для России 2006 год? Вот так этот вопрос сформулирован. Телефоны пейджинговых компаний неизменными остаются. Москва 96143, Петербург 740-49-40. Ну, я должен обратить ваше внимание на то, что бесплатно отправлять сообщения могут только жители этих городов. В общем, жду от вас сообщений. Ближе к концу программы буду их читать. Ну, много мы будем говорить сегодня о подведении итогов года, хотя вот в одном деле, в деле Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, итоги явно подводить рано. Казалось бы, этот год как раз мог стать итоговым после того, как жалоба их адвокатов была отклонена судом. Но сейчас, под самый конец года, прокуратура начала подозревать Ходорковского и Лебедева в причастности к новым преступлением. Обвинения бизнесменам, они уже осуждены, как известно, за экономические преступления, но вот новые обвинения пока не предъявлены, но адвокаты считают, что изменить статус подозреваемых на статус обвиняемых несложно, и, скорее всего, это произойдет. Ну, а подробности у Марьяны Тарачешниковой.
Сегодня в читинском следственном изоляторе прошел первый допрос Михаила Ходорковского, которого на сей раз следователи подозревают в хищении нефти у дочерних компаний ЮКОСа и последующей легализации похищенного путем выдачи пожертвований общественной организации «Открытая Россия». Об этом сообщил сегодня адвокат Михаила Ходорковского Юрий Шмидт.
Для чего это было сделано сейчас, непонятно совершенно. Вероятно, для того, чтобы использовать самое подходящее с точки зрения власти время. В мире Рождество, в России канун Нового года, Совет Безопасности голосует резолюцию по Ираку, новости, касающиеся Ходорковского, отойдут на последние полосы газет, если вообще газеты в это время выходят. Вот чем объясняется то, что совершенно бессмысленные действия производится именно сейчас.
В пресс-центре Михаила Ходорковского нам сообщили также, что он требует замены всех членов следственной группы, говорит сотрудник пресс-центра Максим Дбар.
По моей информации, Михаил Ходорковский заявил отвод всей следственной группе, с которой, собственно, он тоже был сегодня ознакомлен, поскольку не считает, что эта следственная группа будет проводить независимое расследование с целью установления именно истины. Это заявление не будет иметь эффекта, поскольку по нашему законодательству, как я понимаю, заявления об отводе всегда рассматривают именно те, кого, собственно, и отводят. Вряд ли они сами себя отведут. Но это было необходимо сделать, чтобы заявить свою позицию относительно легитимности этого расследования.
Адвокаты Михаила Ходорковского убеждены, все, что происходит в последние годы с их подзащитным, не имеет ничего общего с правосудием, а привлечение его в качестве подозреваемого в новом преступлении не более чем уловка, способная воспрепятствовать возможному условно-досрочному освобождению и Михаила Ходорковского, и Платона Лебедева, говорит адвокат Юрий Шмидт.
Все, что происходит с Ходорковским и Лебедевым, мы расцениваем исключительно как попытку расправы с людьми несломленными, с людьми, которые имели возможность, законную возможность, выйти уже где-то в середине 2007 года. То, что власть совершенно не устраивает. Власть искала варианты, каким путем их появление на свободе остановить. И вот, среди прочего, нашла вот такой вариант. Достаточно остроумный ход предъявить новое обвинение. И вроде бы как уже не нужно объявлять бессмысленные взыскания Ходорковскому. Уже не нужно возмущаться тем, что суд, как дважды было в Краснокаменске, эти взыскания отменяет. Это верняк. А так как все остальное пройдет как по маслу, то существо обвинения и прочее это никого абсолютно не интересует. Важно, что для этих людей юрисдикции сегодня в России не существует.
Сказал адвокат Михаила Ходорковского Юрий Шмидт. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Ну и поднятая в репортаже Марьяны Тарачешниковой тема позволяет нам сосредоточить внимание на итогах деятельности силовых структур за этот год. И вот, по мнению петербургских юристов и правозащитников, эти итоги можно назвать неутешительными. Все больше становится произвола, все меньше соблюдения прав человека, рассказывает Татьяна Вольская.
Главное, что тревожит правозащитников, это обострившаяся в этом году нетерпимость властей ко всяким проявлениям гражданской активности. Это началось не сегодня. Действия оппозиции стали жестоко подавляться уже несколько лет назад. Правозащитников, членов оппозиционных партий не пускают на митинги, запирают в собственных квартирах, задерживают и отводят в отделение милиции, говорит председатель петербургского «Яблока» Максим Резник.
Прошлым летом я был избит у подъезда собственного дома тремя людьми. После того, как меня избили, и сказали, что в следующий раз отрежут мне язык. Сегодня совершенно очевидно, что это стиль избранной власти. И задача не столько подавить, потому что, видимо, приходит понимание, что подавить людей, свободно мыслящих, крайне трудно, если вообще возможно. Задача их унизить, сломать морально.
Очень много незаконных задержаний было летом во время подготовки к саммиту «Большой восьмерки» в рамках так называемой операции «Антиэкстремист». Хотя по Конституции граждане России имеют право проводить митинги и демонстрации в любое время, чиновники много раз отказывали в этом под самыми надуманными предлогами. Например, отказано было коммунистам в праве возложить цветы к памятнику Ленину на Финляндском вокзале, потому что в заявке не было точно указано, митинг это будет или пикет. Массовые нарушения наблюдались во время облав на призывников в период осеннего призыва. Иногда милиционеры задерживали даже уже отслужившего молодого человека, рвали военный билет и говорили: «Пойдешь служить второй раз». Сокоординатор движения гражданских инициатив Владимир Соловейчик предупреждает, что власти приобрели бесценный опыт преследования оппозиционных активистов во время подготовки к саммиту и будут его развивать и использовать в дальнейшем.
Если, конечно, мы не добьемся возбуждения уголовных дел против конкретных виновников по всем тем нарушениям, которые были в этом году, и тем самым не создадим прецеденты, чтобы иные сотрудники правоохранительных органов опасались столь грубой и циничной вызывающей форме закон нарушать. Власть ужесточает наступление на конституционные права граждан, и мы переходим от авторитаризма уже к некоторым проявлениям тоталитарного общества.
Прогноз Владимира Соловейчика на 2007 год сводится к тому, что недовольство граждан будет расти, что будут нарастать протесты против таких проектов, как строительство «Газпром-Сити» или «Орловский тоннель», и что оппозиционерам придется учиться защищать свои права в суде. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Москве четверть седьмого. Напомню главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Петербурге снова совершено нападение на иностранца, избит студент из Китая. США призвали власти Туркмении провести свободные, честные и открытые выборы президента. Сахалин и Курилы оказались отрезанными от большой земли из-за мощного снежного циклона. Подробнее об этом и о другом через четверть часа. Ну а в 11 часов по московскому времени слушайте сегодня программу «Час прессы». Медиа итоги года подводят главный редактор журнала «Новое время» Раф Шакиров и вице-президент гильдии издателей периодической прессы Евгений Абов. Ведет программу Елена Рыговцева. Ну, а сейчас пришло время поговорить о спорте. Ну, мне тут уже сейчас не до спорта, но на помощь пришла Наталья Федотова. Все-таки я кое-что понимаю, что в спорте сейчас творится, Наташ, поэтому представляю себе, что главные события на хоккейных площадках, да?
Доброе утро. Да, Олег, на хоккейных... Начну я с событий в чемпионате России по хоккею с мячом. Там вчера был установлен абсолютный рекорд, ну, а для проигравшей команды, наверное, можно назвать антирекордом. Московская «Динамо» на своем льду одержала победу над «Локомотивом» из Оренбурга со счетом 41-0. «Динамовцы» по-прежнему уверенно занимают первое место в западной зоне, набрав 42 очка. Отмечу, что в 14 матчах «Динамовцы» забили 186 мячей, а пропустили всего лишь 36. Ну, а лидер другой группы, восточный, кемеровский «Кузбасс», с куда более скромным счетом 11-0, выиграл на выезде у «Лесохимика» из Усть-Илимска и набрал 30 очков в 11 матчах. В Швеции продолжается чемпионат мира по хоккею с шайбой среди молодежных сборных. Во второй день соревнований были сыграны 3 матча, и в группе «А» снова удивила сборная Германия. Она выиграла второй раз подряд. Напомню, в первом туре немцы в овертайме взяли верх над одним из фаворитов турнира сборной США. А вчера они обыграли словаков 4-2. Во встрече Канада-США сильнее были канадцы 6-3. В группе «Б» сборная Швейцарии выиграла у белорусской команды 4-1. Напомню, что в этой же группе играют россияне. Они свой второй матч проведут сегодня, и их соперниками будут сверстники из Швейцарии. А в чемпионате российской суперлиги в среду были сыграны 5 матчей очередного тура. Ну и в центральной встрече дня «Авангард» упустил возможность догнать «Ак Барс», лишь в дополнительное время обыграв «Нефтехимик» 3-2. Соответственно, он получил свой актив 2 очка вместо 3 и теперь имеет 75 очков, на одно меньше, чем у «Акбарса». Причем у казанской команды есть 2 игры в запасе.
Ну вот видите, сколько всего интересного происходит в хоккее, хотя хоккеем спортивной жизни не ограничивается, а других видов спорта уже Наташа расскажет нам через час. Ну, а мы переходим к другим темам. 1 января 2007 года в Европейский Союз вступят 2 государства – Болгария и Румыния. Наш коллега Ефим Фиштейн взял на себя труд выяснить, какие ожидания связывают румыны с членством в Евросоюзе.
Я позвонил в Бухарест и связался с румынским историком, доктором Армандом Гошу из Общества социальной защиты. Первый вопрос напрашивается сам собой. С какими настроениями встречают румыны этот Новый год?
Румынское общество ждет благополучия. Но, знаете, это по-разному. Румынская политическая элита и румынская экономическая элита, они как-то ждет финансовую помощь от Брюсселя, чтобы как-то побыстрее модернизировать страну по западному образцу. Румынская общественность, думаю, что для нее это очень большое достижение, поскольку 6 лет назад никто не верил, что Румыния так быстро может вступить в Европейский Союз. Это на самом деле большое достижение для румынского населения.
В других восточноевропейских странах после вступления в ЕС наблюдалось чуть ли не повальное бегство населения, устремившегося на заработки в страны Западной Европы. Не боятся ли этого румынские власти?
Нет, сейчас в Румынии практически нет безработицы, или, скажем так, уровень безработицы, он очень низкий, поскольку в последние 5-6 лет где-то 2-2,5 миллиона румын уже уехали. На самом деле не было такого разговора по поводу открытия рынка труда для румын. В Румынии сейчас идет дискуссия о том, что просто нет рабочих у нас. И из Китая, из Молдовы, из Центральной Азии уже приезжают людей работать в Румынии.
И, наконец, я задал румынскому историку неизбежный вопрос об отношении его страны к перспективе принятия Турции в Европейский Союз. Вот что считает Арманд Гошу.
На самом деле и румынская общественность, и румынская политическая элита, они
за вступление Турции в Европейский Союз. Я даже ожидаю, что румынские правительства, румынский президент, они стали как-то адвокатами вступление Турции в Европейский Союз. Это объяснит традиции, поскольку в межвоенном периоде Румыния была связана с Турцией. Вы помните Балканский пакт и о том, что после коммунизма у нас с Турцией были прекрасные отношения. Даже могу сказать, что румынские бизнесмены, они учили у турок, что такое капитализм.
Доктор Арманд Гошу наверняка честно представил ожидания своих земляков, связанные со вступлением в Европейский Союз. Опыт других стран показывает, что далеко не всем ожиданиям суждено сбыться.
Это был Ефим Фиштейн, а мы из Румынии отправляемся еще дальше на запад, пересекаем океан и оказываемся в Америке.
Один из новых лидеров Сената намерен заблокировать иракские планы Белого дома. Тяжелые дни президента Буша. Потенциально смертельные аллергии сумели нейтрализовать американские ученые. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Осуществление иракской стратегии может стать более трудной задачей для президента Буша. В неожиданном демарше будущий руководитель ключевого комитета Сената по иностранным делам сенатор Джозеф Байден заявил о том, что он намерен препятствовать увеличению числа американских войск в Ираке. Между тем, президент Буш пригласил своих основных советников на ранчо в Техас, чтобы окончательно сформулировать иракские планы. Слово Яну Рунову.
Одно из предложений, рассматриваемых президентом, отправка 30 тысяч американских солдат в дополнение к находящимся в Ираке 134 тысячам, чтобы быстрее стабилизировать положение в этой стране. Сенатор Байден категорически против этого. Он за раздел Ирака на три самостоятельных или полусамостоятельных государства. Джозеф Байден, один из вероятных кандидатов на пост президента Соединенных Штатов, который с 1 января возглавит Сенатский комитет по иностранным делам, объявил, что уже 9 января начнет слушать по Ираку и намерен вызвать для этого высших членов администрации, включая госсекретаря Кондолизу Райс. Как сложатся силы в политическом противостоянии по иракской проблеме между правительством Буша и демократическим большинством в Конгрессе? Вот мнение научного сотрудника фонда «Наследие» Бейкера Спринга. Поскольку президент Буш еще не принял окончательного решения, наше рассуждение носит гипотетический характер. Ясно лишь, что действия президента, касающиеся американских вооруженных сил в Ираке, будут во многом зависеть теперь от Конгресса, от желания законодателей субсидировать войну. Положение в Вашингтоне станет, видимо, очень сложным. Заявление сенатора Байдена, выступающего против увеличения американских войск, показывает, что Конгресс уже готовится ограничить свободу действий президента путем сокращения фондов. Это был Бейкер Спринг из фонда «Наследие». Многие американские политологи полагают, что президент Буш подвергнется сильному давлению со стороны законодателей, требующих, чтобы он вступил в переговоры по Ираку с Сирией и Ираном. Сенаторы уже проявили инициативу в этом направлении. В Дамаске недавно встречались с президентом Сирии трое сенаторов-демократов, а теперь то же самое сделал сенатор-республиканец Арлен Спектор. Тем временем Министерство обороны Соединенных Штатов направило в Кувейт еще 3500 американских солдат, которые поступят в распоряжение Центрального командования, ответственного за действия в Ираке, в Афганистане, а также в некоторых районах Африки, включая Сомали и Эфиопию. По данным опроса общественного мнения, проведенного совместно газетой «Los Angeles Times» и компанией «Bloomberg», всего 12% американцев поддерживают идею увеличения американских войск в Ираке.
Рассказывал Ян Рунов. Может ли стресс повлиять на решения, принимаемые президентом Бушем? Очевидная, особенно после недавних проигранных республиканцами выборов в Конгресс, усталость президента стала поводом для обсуждения в вашингтонских политических кругах и прессе, рассказывает Алан Давыдов.
Многие из тех, кто давно знает Джорджа Буша, отмечают, что никогда еще не видели президента таким усталым и подавленным, как в эти дни. Говорят, что Буш не склонен к рефлексии. Все привыкли видеть в нем не знающего сомнений, уверенного в себе оптимиста. Но сегодня все больше наблюдателей задаются вопросом, насколько соответствуют публичные заявления президента его внутренним переживаниям, особенно когда речь заходит о войне в Ираке. Верит ли он по-прежнему в победу в Ираке, даже после предостережения группы авторитетных экспертов? Или он может, если уже не начал, уподобляться одному из своих предшественников, президенту Линдону Джонсону, потерявшему, как он признался, сон из-за сомнений в правильности военных действий США во Вьетнаме? В недавнем интервью журналу People Буш заявил, что у него нет проблем со сном. По словам же его супруги Лоры, это не совсем так. Конечно, он живет со всем этим 24 часа в сутки. Я не осведомлена о многом, что известно ему, и, соответственно, меньше обеспокоена. Он постоянно думает о судьбе наших военнослужащих в Ираке. Его дела мы иногда обсуждаем, иногда нет. Порой смотрим телевизор, чтобы отвлечься. Но мыслями он там. Такова судьба любого хозяина овального кабинета Белого дома. Сам Джордж Буш признал на прошлой неделе, что его как президента прежде всего тревожит судьба размещенных в Ираке американских военнослужащих. Самый болезненный аспект моего президентства – в осознании того, что ежедневно в боях гибнут наши парни и девушки. Когда понимаешь, что это были чьи-то родители, супруги или дети, просто сердце разрывается. Возможно, еще одним трудным моментом для президента является преодоление собственной непреклонности. На пресс-конференции в апреле Буш, раздосадованный вопросами журналистов о возможной отставке министра обороны Дональда Рамсфилда, впервые применил в отношении себя слово «decider» – тот, кто принимает решение. «Что лучше, — сказал он, — решать мне. Я считаю, что Рамсфилду лучше всего остаться министром обороны». Конец цитаты. Прошло несколько месяцев, Рамсфилд ушел в отставку, выборы в Конгресс изменили баланс власти, и Бушу приходится наступать на горло собственным прежним заявлением. Говорит член журналистского пула при Белом доме, корреспондент Национального общественного радио Дон Гонья. Во время пресс-конференции на прошлой неделе президент открыто признал, что у него нет сейчас ответа на вопрос о путях достижения успеха в Ираке. Он демонстрировал не столько свою решительность, сколько готовность идти на конструктивный компромисс с новым Конгрессом, перешедшим под контроль демократов. Вспоминал, как, будучи губернатором Техаса, сотрудничал с демократами-законодателями. Что ж, посмотрим, будет ли эта готовность реализована. Когда президент вынужден подстраиваться под новую политическую ситуацию в стране, это для него дополнительный стресс. Рассказывают, что Авраам Линкольн снимал стресс походами в театр. Франклин Рузвельт воскрешал в памяти детские катания на санках. Джордж Буш находит отдушину в поездках на горном велосипеде.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Впереди у нас продолжение разговора об итогах года. Послушаем бывшего советника президента по экономическим вопросам. Узнаем, что думают прохожие на улицах Москвы по этому поводу. Ну и много будет всего и другого, в частности, новости культуры. Познакомимся с тем, что пишет карельская пресса. Продолжение рубрики «Сегодня в Америке», естественно. Все это в ближайшее время, так что никуда не уходите от своих радиоприемников. Ну, а в час дня сегодня, по московскому времени, естественно, выйдет в эфир программа «С христианской точки зрения». Она будет посвящена юбилею синодального перевода Библии. Участвовать в ней, помимо ведущего Якова Кротова, будут руководитель Российского библейского общества Анатолий Руденко, библеист Михаил Селезнев и священник Георгий Чистяков. В час дня после новостей. Ну, а сейчас в Москве половина седьмого, и это значит, что пора напомнить главные новости часа.
Радио «Свобода», новости.
Генпрокуратура России заявляет о возможной причастности к смерти Александра Литвиненко ряда руководителей ЮКОСа, в частности, Леонида Невзлина. Михаил Ходорковский и Платон Лебедев отказались сотрудничать со следствием в рамках нового уголовного дела против них. Хорошовский суд Москвы возвращается к рассмотрению иска Росимущества к экс-премьеру Михаилу Касьянову о возврате государству дачи «Сосновка-1». «Газпром» прекратит 1 января поставки газа Беларуси, если к этому времени не будет заключен новый контракт, заявил глава концерна Алексей Миллер. В Петербурге снова совершено нападение на иностранца, избит студент из Китая. Во Владивостоке убит предприниматель, его жена ранена. Неизвестные, расстреляв супругов, владельцев транспортной компании похитили 200 тысяч рублей. Ведется поиск нападавших. На Камчатке прокуратура предъявила обвинение в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Обвиненный вымогал деньги за покровительство, представляясь инспектором комиссии по борьбе с коррупцией при президенте России. Если Иран будет продолжать курс на дальнейшее развертывание ядерной программы, это только навредит его народу и обострит отношения с мировым сообществом, считает Вашингтон. США выразили поддержку действиям Эфиопии, чьи войска помогают правительственным силам Сомали в борьбе с вооруженными формированиями исламистов. На востоке Багдада по меньшей мере 8 человек погибли и 10 были ранены при взрыве заминированной машины. США призвали власти Туркмении провести свободные, честные и открытые выборы президента. Сахалин и Курилы оказались отрезанными от большой земли из-за мощного снежного циклона. На юге Сахалина произошли 2 небольших землетрясения, жертв разрушений нет. Последний фильм об агенте 007 «Казино Руайяль» стал самым доходным из всех картин о Джеймсе Бонде. Его прокат уже принес 448 миллионов долларов.
Ну а что касается погоды, погода не блещет, мягко говоря, все вокруг нуля крутится туда-сюда, и это, конечно, метеочувствительным людям доставляет лишние хлопоты. Вот синоптики говорят, что из-за колебаний основных метеорологических параметров самочувствие метеочувствительных людей может ухудшиться. Особенно трудно в таких условиях придется людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, такими как гипертония, вегетососудистая дистония, атеросклероз сосудов головного мозга, также людям, перенесшим инфаркт или инсульт. У лиц с нервными и психоэмоциональными расстройствами из-за порывистого ветра может возникнуть чувство беспокойства и тревоги. Ну, честно сказать, в такую погоду и здоровым-то людям, по-моему, плохо. Ну уж, больных, конечно, можно только пожалеть. Ну, а мы сейчас переходим к нашей главной теме. Тема – это подведение итогов 2006 года уходящего. Вот экономические и политические итоги этого года подвел бывший советник президента по экономическим вопросам Андрей Илларионов. Он считает, что, несмотря на высокие цены на нефть, экономика России развивается крайне медленными темпами и напрямую связывает это с политикой, проводимой нынешней властью. По мнению Илларионова, без открытого гражданского общества, без политических прав и свобод невозможно осуществлять эффективную экономическую политику. Все это рассказал он на пресс-конференции, на которой побывала Любовь Чижова.
Андрей Илларионов не дает экономических советов президенту Путину уже несколько месяцев. Он ушел в отставку, заявив, что его мнение все равно никого не интересует. Сейчас Илларионов сотрудничает с институтом Катона в США и по-прежнему является президентом Российского института экономического анализа. Видимо, поэтому пресс-конференции Илларионова так похожи на институтские лекции. Они продолжаются около полутора часов, и известный экономист очень любит использовать всевозможные графики и таблицы. Используя один такой график, Илларионов сравнивает основные российские экономические показатели за прошлый и нынешние годы. Они практически одинаковы. Только вот в этом году цены на нефть выросли на 26%. Теоретически вслед за этим возрастают и другие показатели. ВВП на душу населения, валютные резервы и так далее. Но в России ничего не изменилось, говорит экономист.
Несмотря на высокие цены на энергоносители, несмотря на то, что страна, наша страна, ежегодно получает десятки миллиардов долларов в качестве ренты из-за рубежа благодаря этим ценам, несмотря на то, что достигнуты такие замечательные успехи в достижении политической стабильности, построения вертикали власти и других успехов, в том, что, как говорится, создает благоприятные условия для экономического развития, Россия по кумулятивным приростам валового внутреннего продукта среди стран бывшего СССР занимает 12 место из 15.
Андрей Илларионов отметил, что экономика в России напрямую связана с политической системой в стране. Уничтожение основных конституционных прав и свобод граждан, которое продолжилось в этом году, автоматически повлекло за собой сворачивание экономических реформ.
Внесение поправок в законодательство, ведущих к отмене предела явки на выборах всех уровней, восстановление в армии гауптвахты, право на использование вооруженных сил и спецподразделений за пределами России, закон об экстремизме, аналог которого отсутствует в международном законодательстве, который позволяет практически предъявлять обвинения в экстремизме и преследовать любого гражданина страны за критику любого должностного лица. Происходит дальнейшее уничтожение уже тех немногих оставшихся политических прав и свобод российских граждан.
Андрей Илларионов напомнил также, что уровень экономического развития страны во всем мире принято связывать с уровнем коррумпированности. Чем выше коррупция, тем хуже развивается экономика. Так вот, по данным экономиста, по индексу коррумпированности Россия занимает 120 место в мире из 160 стран. И поэтому никаких радужных прогнозов по поводу развития российской экономики в ближайшем будущем известный экономист не дал. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Ну, а что думают россияне насчет того, удачным ли был 2006 год для страны? Наш корреспондент Игорь Телин вышел на улицы Москвы, чтобы задать этот вопрос прохожим.
Да, конечно. Много чего у нас произошло в этом году положительного. И внутри страны, и по сравнению с другими странами. При сотрудничестве и много нового получено. То есть, как бы, я считаю, что все нормально. Дай бог, чтобы был следующий год такой же.
Я могу сказать, наверное, да. Сужу по себе. Для меня он был успешный. Успехи в работе, успехи в учебе. В принципе, все по плану.
Средний. То, что и удачный, и неудачный. Если честно, больше вспоминается неудачный. Ну, это можно перечислять долго. Ну, например, тот же самый пожар в больнице, который недавно был.
В принципе, удачно. Жизнь становится лучше. Достаток растет. Больше на улицах богатых людей, наверное. Хорошо.
Ну, я вообще надеюсь, что да. У нас много всего было хорошего. Думаю, что и дальше будет лучше.
Да. Я, например, почувствовала, что Россия возрождается. Это самое главное.
А я считаю, что не очень удачный. Не очень. Но ничего, жить можно. Мы его пережили.
Да, я думаю, что да, очень удачный. Я россиянка, я патриотка. И я считаю, что наша страна в этом году еще раз проявила себя как держава, которая набирает свою силу.
Пожалуй, да, все-таки президенту удалось несколько утвердить вертикальную власть. Я думаю, что это главное. Это очень важно было для России.
Я считаю, что не очень удачным, потому что как бы нестабильность и как-то неуверенность.
Да, хороший год. Все нормализуется постепенно.
Я считаю, что нет. Ну а чего улучшилось? Пенсионеры живут так же плохо. Так что я считаю, особо никаких улучшений не вижу.
Да, удачным я считаю. Тот вектор движения, который начал выстраиваться, он так последовательно выполняется. То есть Россия идет в гору. Я беру не только экономические какие-то показатели, но это и какой-то такой внутренний климат в стране, какое-то такое возросшее национальное самосознание. С каждым годом моменты эти все заметнее, явственнее. То есть выздоравливаем.
По-моему, он какой-то нейтральный. О нем нельзя сказать, что это что-то здорово. И он какой-то серенький такой, обычный, без всяких каких-то вот ярких проявлений в ту или иную сторону.
Конечно, много чего сделано. Я считаю, все нормально. Это лучше, чем в прошлом году и лучше, чем при Ельцине было. Для простого народа с людьми работаю, видно сразу.
Вот что отвечали на вопрос, удачным ли был, на ваш взгляд, для России 2006 год, прохожие на улицах российской столицы. Для Радио Свобода Игорь Телин, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Еще одним из итогов года, конечно, неутешительным, можно считать очередной взрыв ксенофобии, обострение межнациональных отношений, и газеты об этом помнят, по крайней мере, карельские, о чем вы узнаете от нашего корреспондента в Петрозаводске Сергея Коробова.
В канун Нового года карельские издания вновь возвращаются к теме трагических событий в Кандапоге. Еженедельник «Губерния» пишет о решении властей республики об оказании материальной помощи семьям погибших и пострадавшим во время массовой драки, произошедшей в этом городе 30 августа. Матерям погибших будет выделено по 100 тысяч рублей, пострадавшие получат по 25 тысяч. Однако почему, спрашивает журналист, власти так долго, более 3 месяцев, решали этот вопрос и отвечает словами матери одного из погибших. Очевидно, они боялись спровоцировать нечто большее и надеялись на то, что мы будем молчать. Но, наверное, было бы правильно, если бы на наше горе власти обратили внимание сразу же, но к нам никто не пришел. Интернет-журнал «Столица на Онега», обращаясь к этой же теме, пишет о неожиданной реакции представителей чеченской диаспоры и мусульман Карелии на решение о выплате компенсаций жертвам кандапожских событий. «Если выплачиваются деньги в подобной ситуации, говорится в их заявлении, то материальная помощь должна выделяться всякий раз, когда кто-то погибает или терпит ущерб в результате преступления. Чеченцев, лишившихся имущества в результате антикавказских погромов в Кандапоге 2 сентября, интересует, кто им заплатит заплатит за разгромленные и подожженные ларьки, магазины и машины. О том, чтобы компенсировать ущерб, вообще никакого разговора нет. Правительство же Карелии, отмечает автор, в ответ на эту претензию напомнило о том, что за счет бюджета республики помощь выходцам с Кавказа была оказана тем, кто после погромов был вынужден бежать из Кандапоги. Им было предоставлено временное жилье. О каких-то дополнительных компенсациях вопрос не стоит, отметили в администрации главы республики. И такой разный подход к пострадавшим, конечно же, вызывает вопросы, подводит итог интернет-журнал «Столица на Онега». Другое интернет-издание «Политика Карелия.ру» пишет о том, что кандапожская тема останется, очевидно, в центре внимания средств массовой информации на весь будущий год. Ведь ни по одному из заведенных уголовных дел судебные процессы еще не начались. Ждут суда зачинщики драки в ресторане «Чайка», спровоцировавшей весь дальнейший ход событий. Ведется следствие против убийц двух жителей Кандапоги, а также участников массовых антикавказских погромов. Последний процесс, очевидно, вызовет особый резонанс. Задержанных погромщиков в Кандапоге многие считают ни в чем не виновными, и в их поддержку даже была организована целая кампания со сбором подписей. В сделанном ее инициаторами заявлении сказано: «Власть, которая не смогла выполнить свои функции, отказалась исполнять закон и защищать жителей города, и тем самым спровоцировала межэтнический конфликт, сегодня преследует его участников, опираясь на тот же самый закон, который раньше она не пожелала применять».
О том, что пишут карельские газеты, рассказал наш корреспондент в Петрозаводске Сергей Коробов. Да, мир несовершенен. Что может его спасти? Красота, это понятно, но это, так сказать, узкое понятие. А может быть, в широком смысле, культура?
Имя барона Штиглица возвращено знаменитому художественно-промышленному училищу в Санкт-Петербурге. Училище, основанное 130 лет назад меценатом, промышленником, финансистом и государственным деятелем Александром Людвиговичем Штиглицем, в последние советские годы носило имя Веры Мухиной и было главным ленинградским заведением по подготовке реставраторов, прикладников и дизайнеров. В 90-е годы училищу придан статус Государственной художественно-промышленной академии. Знаменитому американскому фотографу Энни Лейбовиц посвящен фильм, который выйдет на телеканале PBS 3 января. В течение 30 лет Лейбовиц снимала для самых известных журналов Vogue, Vanity Fair, New Yorker и Rolling Stone. Ей позировали обнаженными Джон Леннон и Бетти Мидлер, Вупи Голдберг и Деми Мур, Стинг и Дивайн. Арнольд Шварценеггер с сигарой в зубах застывал перед ее камерой верхом на белой кобыле, а Дэвид Бекхэм показывал свои татуировки. Книга фотографий «Women» – «Женщины», созданная Энни Лейбовиц в соавторстве с Сьюзен Зонтак, считается бестселлером вот уже десятилетия. Лейбовиц называют самой известной и успешной женщиной-фотографом современности. Однажды на вопрос журналиста «В чем ваш секрет?» она ответила: «Вы же видите по моим фотографиям, просто я не боюсь влюбляться в этих людей». Петербургское издательство «Алетея» выпустило книгу Бориса Ширяева «Дипи в Италии. Записки продавца кукол». Борис Ширяев попал на Запад в годы Второй мировой войны. Стал тем самым перемещенным лицом «Дипи» от английского «displaced persons», как и его герои. В серии очерков писатель показывает панораму драматических судеб русских людей, брошенных на произвол судьбы в Европе и боящихся вернуться в сталинскую отчизну. Ширяев больше всего известен своей книгой о Соловках «Неугасимая лампада». «Дипи в Италии» переиздается полвека спустя с затерянного аргентинского издания стараниями историка Михаила Талалая.
Выпуск панорамы культурных событий подготовил Иван Толстой. В Москве без четверти 7. Пора напомнить главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
Генпрокуратура России заявляет о возможной причастности к смерти Александра Литвиненко ряда руководителей ЮКОСа, в частности, Леонида Невзлина. «Газпром» прекратит 1 января поставки газа Белоруссии, если к этому времени не будет заключен новый контракт, заявил глава концерна Алексей Миллер. На востоке Багдада по меньшей мере 8 человек погибли и 10 были ранены при взрыве заминированной машины. Об этом и о другом более подробно через четверть часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Буквально несколько минут назад мы с помощью специалиста в области экономики Андрея Илларионова подводили экономические итоги года для России. Ну а сейчас возвращаемся к экономике с помощью нашего коллеги Сергея Сининского.
Совет Федерации России одобрил закон об амнистии капиталов частных лиц, не задекларированных до 1 января 2006 года. Он предусматривает освобождение граждан от налоговой ответственности при условии уплаты ими государству 13% легализуемой суммы, величина которой не ограничивается. Амнистия капиталов в России продлится с 1 марта до конца 2007 года. Россия и Молдавия подписали протокол о завершении переговоров о вступлении России во Всемирную торговую организацию, продолжавшуюся 6 лет. Теперь России осталось подписать аналогичные соглашения лишь с 4 странами – Грузией, Гватемалой, Коста-Рикой и Сальвадором. Совет Федерации России одобрил закон о регулировании игорного бизнеса, предусматривающий запрет на организацию игорных зон в населенных пунктах с 1 июля 2009 года. Несоответствующие требованиям закона игорные заведения будут закрыты уже после 1 июля 2007 года, а остальные еще через 2 года должны быть выведены за пределы населенных пунктов в специальные игорные зоны. В соответствии с законом их в России будет 4 – в Калининградской области, Алтайском и Приморском краях, а также на границе Ростовской области и Краснодарского края. 3 оператора сотовой связи, работающих в России, шведская компания Теле2, а также российские Smarts Поволжье и дальневосточная Новая телефонная компания, объявили о создании альянса для совместного участия в конкурсе на получение лицензии для оказания в России услуг мобильной связи третьего поколения. Его итоги, как ожидается, станут известны 20 апреля. Центральный банк Объединенных Арабских Эмиратов переведет часть своих валютных резервов из долларов в евро, заявил руководитель банка. Объем валютных резервов страны составляет 25 миллиардов долларов, почти в 12 раз меньше, чем в России, из которых 98% размещены в долларовых активах. В течение ближайших 9 месяцев доля евро в резервах банка будет увеличена в 5 раз, с 2 до 10%. По оценкам Банка международных расчетов в Базеле, страны ОПЕК за первые 6 месяцев года сократили долю долларовых активов в общей структуре своих валютных резервов с 67 до 65%.
К экономической панораме Сергея Сининского добавлю, что официальный курс российского рубля на сегодня 26 рублей 34 копейки за доллар США и 34 рубля 65 копеек за евро. На мировых валютных рынках евро к этому часу стоит $1.31. Ну, а уже не имеющая отношения к экономике информации заключается в том, что петербургскую студию «Радио Свобода» посетил народный артист СССР Олег Басилашвили. И ведущий программы «Время гостей» Виктор Резунков, пометуя о том, что в свое время Басилашвили отказался из идейных соображений играть роль Брежнева в одноименном сериале Сергея Снежкина, задал гостю такой вопрос. Почему социологи отмечают в последнее время в России рост ностальгических настроений по 70-м годам прошлого века?
В этом году в России с большой помпой отмечали столетие со дня рождения Леонида Брежнева. Даже социологи утверждают, что сегодня мечта большинства россиян – это возвращение к социальному государству, хотя бы в том стандарте, который существовал у нас в 70-е годы при Брежневе. Как вы думаете, чем можно объяснить рост этой ностальгии по брежневским временам?
Не знаю, я вспоминаю Брежнева, вспоминаю психушки, в которых сидели люди, думающие иначе, чем он. Вспоминаю ввод войск в Чехословакию, в Афганистан, сотни тысяч жертв наших мальчишек. Вспоминаю пустые прилавки, демагогию, бронзы многопудия на груди этого нашего вождя и постепенное падение экономики, которое дошло, в конце концов, довело страну до развала громадной империи, Советский Союз. Вот все, что сделал Брежнев. Ничего хорошего Леонид Ильич Брежнев нашей стране не дал. Может быть, он был хорош по сравнению с предыдущими периодами, с периодом правления товарища Сталина. Кровавый террор, страх, который заставлял людей работать. Рабская бесплатная сила, миллионы заключенных в лагерях, строили плотины, московские высотные дома, сажали, пилили, валили лес, гибли миллионы людей. Но все-таки была работа, а те, кто не сидел, те от страха пытались доказать свою лояльность тем, что они идеально делали свою работу. Это мы знаем при Сталине, да? Затем этот страх постепенно исчез. И выяснилось, что система сама по себе абсолютно бездоказательна. Она не может существовать вне этого страха. Все постепенно стало падать. Падать производство, производительность труда. Люди опустили руки, ибо продуктов становилось все меньше, меньше, меньше и меньше. Денег становилось все больше, больше и больше, а продуктов и вещей в магазинах не было. И в результате всего этого развалилась эта страна. Он, наверное, был человек добрый, я не спорю, наверное, был хороший семьянин, никого особенно не казнил. Ну, правда, я вспоминаю, как Сахарову запихивали кишку в рот насильное, как делали лоботомию многим, как избивали Новодворскую, ну и многое-многое другое, да. Ну, можно относиться к этим людям не так, как я отношусь, но все равно подобные методы не должны бытовать в нормальном государстве. Я не очень понимаю, почему такая ностальгия по прошлым временам. Я думаю, это, знаете, ностальгия раба, которого выпустили из клетки и говорили: «Ты свободен». Он вышел из клетки, выясняет, что баланды уже не дают 3 раза в день. Там 3 макаронины в супе в каком-то жидком. Надо самому что-то копать, сеять, лезть на дерево, собирать что-то, сажать семена какие-то. А там сидел себе, ну да, плохо кормили, ну да, в овшах, ну да, ну, там в шкуре какой-то. А здесь надо и шкуру добыть, и сажать что-то, и копать. Не хочу я, давайте обратно. Не весь наш народ, конечно, но некоторая его часть мечтает о возврате обратно в клетку, потому что в клетке нет никакой ответственности за собственную жизнь и за жизнь окружающих. А тут каждый человек, в общем-то, волен решать, какую дорогу ему избрать и как по этой дороге идти. А это довольно сложно. А мы к этому не приучены. Поэтому проще уйти назад.
Своими воспоминаниями о 70-х годах прошлого века поделился народный артист СССР Олег Басилашвили. А мы совершаем очередной скачок во времени и пространстве и переносимся в сегодняшнюю Америку.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, найден ли способ борьбы с потенциально смертельными аллергиями. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Церемония прощания с бывшим президентом Джеральдом Фордом продлится неделю. В соответствии с пожеланиями своего Форда и его семьи, похороны президента, отличавшегося скромностью и нелюбовью к формальной помпе, не будут отмечены традиционной пышностью. До конца недели тело президента будет находиться на его любимом ранчо «Мираж» в Калифорнии, где он скончался и где с ним могут попрощаться все желающие. В уикенд гроб бывшего президента будет помещен в главном зале Капитолия, ротонде, для официальной процедуры прощания. Пока непонятно, сколь продолжительной станет похоронная процессия, как правило, кульминация президентских похорон. Говорят, сам Форд и его семья просили сократить ее. Известно, что похоронная повозка с телом президента остановится у мемориала военным морякам. Форд служил на авианосце во время Второй мировой войны. Последним отрезком последнего пути бывшего президента станет перелет в Мичиган, где он будет похоронен рядом со своей президентской библиотекой в Гранд-Рэпидс. Федеральное агентство по контролю за продуктами и лекарственными препаратами намерено сделать в четверг революционное заключение о том, что клонированные животные и их продукты не представляют опасности как источник пищи для человека. В результате длительного исследования эксперты агентства пришли к выводу, что молоко и мясо клонированных животных и их потомство столь же безопасны для употребления, как и продукция животных, выращенных с помощью современных сельскохозяйственных технологий. Причем ученые считают, что нет необходимости отмечать происхождение подобных продуктов специальной этикеткой. Организации защиты потребителя обещают бой федеральному агентству, утверждая, что американцы не хотят видеть на своем столе мясо клонированных животных. Они призывают торговые сети отказаться от их продажи. Защитники же идеи говорят о том, что клонирование не имеет ничего общего с пугающих многих генной инженерией и предназначено лишь для копирования наиболее ценных экземпляров животных в племенных целях.
не исключено, что американские ученые нашли способ нейтрализации двух самых распространенных и потенциально смертельных видов аллергии – к орехам арахис и яйцам. Причем решение выглядит совсем простым – приучение организма к этим продуктам. В результате двухлетнего эксперимента, проведенного в университете Дюка, дети, страдавшие сильной аллергией, которым давали минимальные дозы этих продуктов, выработали к ним слабый иммунитет. Случайное попадание в пищу арахиса или яиц не оборачивалось приступом. Насколько перспективен этот способ борьбы с аллергиями? Вопрос профессору медицины Даниилу Голубеву.
Я думаю, что он весьма перспективен, особенно применительно к детям, которые страдают явной аллергической настроенностью по отношению к тем или иным продуктам питания, ну, например, к яичному белку или к арахису, к орехам. Возможность вылечить ребенка от такой аллергической предрасположенности в течение достаточно длительного, правда, времени, 1-2 лет, путем подготовки его организма малыми дозами этого вещества, этого продукта к встрече с большим количеством, это вещь перспективная.
Ну, казалось бы, принцип ведь не новый. Почему так долго шли к этому?
Известно более 100 лет, вакцинация малыми дозами вакцин для того, чтобы снять возможную аллергическую реакцию на настоящую, большую, разрешающую дозу. Русский иммунолог Безредко более 100 лет тому назад предложил такой принцип. Но применительно к пищевым продуктам, которые вызывают реакцию, действительно до сих пор это, ну, скажем так, в голову не приходило. Хотя это, конечно, большое преимущество по сравнению с инъекциями этого вещества маленькому ребенку, что, конечно, опасно.
Почему так сложно с ними бороться, и почему они столь опасны, и, судя по всему, они становятся более и более опасны, или это неверное ощущение?
Нет, это верное ощущение. За последние десятилетия в 2 раза увеличилось, по самым приблизительным подсчетам, количество детей, реагирующих таким образом на, казалось бы, банальные окружающие их вещества, и в частности продукты питания. Связано это с тем, что мы живем в мире огромного количества потенциальных аллергенов. Все, что нас окружает, косметика, воздух, продукты выхлопа при отоплении искусственном, все содержит огромное количество потенциальных аллергенов.
Рубрика «В Америке сегодня» завершает этот час нашего эфира. В следующем часе мы будем, естественно, тоже говорить о подведении итогов года и задавать вам вопрос, удачным ли был, на ваш взгляд, для России 2006 год. Шлите ответы нам на пейджер.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520, 7220.